Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, в эфире программа «Честное слово». 45 минут я буду вместе с вами, равно как и гость нашего эфира. Заранее анонсирую, что у нас не только мои вопросы сегодня в нашем эфире, но и вопросы от вас, если они у вас будут. Они чаще всего у вас бывают и бывают даже лучше, чем мои какие-то заготовленные. И поэтому пишите их, и также ставьте лайки, становитесь спонсорами. Я вижу, что уже один человек спонсором нашего эфира стал. Это Игорь Христофоров, который взял сразу, ого, уровень спонсорства «Аквадискотека». Ну, в общем, становитесь спонсорами. Это все у нас тоже в эфире звучит. Но главный, конечно, диалог с гостями эфира. Сегодня наш гость — это главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зитко. Тихон, здрасте.
Да, приветствую, добрый день.
Здравствуйте, да, и хочется такой разгоночный вопрос вам задать, пока люди подключаются. Какой эта неделя получилась для телеканала «Дождь»? Потому что, ну, на нашем примере, могу сказать, на примере канала «Популярная политика», неделя была еще та, то есть и много работы, и много, конечно, просмотров, но и много стресса, в том числе с теми событиями, которые происходят вокруг нас и, возможно, с нашими родственниками. Поэтому, да, вот такой простой, в то же время непростой вопрос. Какой эта неделя получилась для вас с прошлой среды до этой?
Ну, абсолютно такой же, как и для всех, кто работает в прямом эфире и следит за новостями. Конечно, мы сделали дополнительные выпуски, и мы стараемся работать как можно больше в эфире, потому что мы видим, что запрос на информацию сейчас огромен, и как это и часто происходило, очень хотелось бы оказаться уже когда-нибудь наконец в ситуации, когда растут просмотры и растет интерес к новостям по хорошим каким-то поводам, а не по плохим. У нас действительно мы видим, что в день у нас сейчас около 10 миллионов просмотров. Мы пока не смотрели, сколько это в уникальных зрителях. Мы запустили открыли ящик armysobaka.tvrn.tv, куда просим наших зрителей присылать свои истории, связанные с мобилизацией. И это буквально сотни сообщений. Каждый день туда сыпется, люди рассказывают свои истории абсолютно разные. Истории побега, истории несправедливости. И также мы принимаем звонки в прямом эфире. К сожалению, очень много и писем, и этих звонков свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что, казалось бы, из каждого утюга говорят «не ходи в военкомат», огромное большое количество историй о том, что люди этого не слышат почему-то. Вот, например, показательная была история. Два дня назад мне в эфир позвонил человек, который сказал... Я говорю, как вас коснулась мобилизация? Он говорит, мне не пришла повестка, но поскольку я не годен, у меня там белый билет, но я решил сходить в военкомат просто, чтобы, успокоиться. В итоге я туда пришел, мне сказали, посидите немного, и после этого выдали предписание через два дня явиться на сборный пункт и после этого ехать в Украину. Вот так вот. Поэтому, с одной стороны, для журналистов это всегда классно, когда есть новости, когда есть большое количество новостей и нерв, и большое количество зрителей, но мы все люди, мы все граждане нашей страны, мы хотим, чтобы в ней происходило что-то человеческое, а не вот это вот. И, конечно, это все ужасно, ужасно угнетает.
А вот скажите, да, ключевая, возможно, разница между нами и вами, что мы занимаем какое-то такое промежуточное состояние, с одной стороны, да, мы политическая организация, с другой стороны, немножко СМИ, но вы настоящие СМИ. В то же время, и вы никогда не отказывались от этого, вы до сих пор ставите плашку иноагента, то есть, подчеркиваете, да, что вы СМИ, которые в том числе стараются соблюдать закон, насколько это возможно. Но в то же время вы не просто рассказываете о том, что происходит, но и сообщаете людям, даете такой месседж: не иди в военкомат, не получай повестку, не записывайся в армию. Как вам кажется, сейчас может действительно настоящая СМИ занимать такую свою политическую позицию какую-то, что-то декларировать, что-то провозглашать? Там, мы против этого, мы не согласны с этим, или оно должно только сообщать новости? Все-таки это СМИ и ничто иное.
Небольшое уточнение. Мы не ставим плашку иностранного агента.
Давно.
Да, но значит, что касается позиции, то мы 24 февраля однозначно заявили нашу позицию и подтверждали ее не раз. Мне кажется, что ситуация войны, она делает определенный раздел. Этот раздел заключается в том, ты за войну или против. Мы всегда на «Дожде» были сторонниками того, что пытаться делать вид, что... Вернее, даже не так. Есть некий фейк, которого придерживается определенное количество, в кавычках, коллег. Этот фейк называется объективность. Объективности не существует в принципе. Любой человек, который пытается сделать вид, что он объективен, он врет, потому что нельзя объективно смотреть на насилие. Ты на это все равно будешь смотреть субъективно, ты будешь ужасаться. И если ведущий телеканала «Дождь» будет в эфире рассказывать о чем-то страшном, делать вид, что его это никак внутри не задевает, и держать какую-то маску объективности, то это будет просто обманом зрителя. Зрители перестанут нам верить. Что же касается того, что но как бы всегда основным нашим принципом были журналистские стандарты, заключающиеся в том, что мы не манипулируем информацией, не умалчиваем ее, даем информацию во всей полноте. Но что касается событий этих 7 месяцев и событий последней недели после объявления мобилизации, мы понимаем, что здесь речь в буквальном смысле и последние 7 месяцев, и последние 7 дней в буквальном смысле идет о жизни и смерти. И как бы призыв сообщать, не сообщать человеку, что для того, чтобы остаться живым, ему не стоит идти в военкомат, не сообщать — это было бы просто предательством по отношению к своим согражданам. Поэтому как бы отличие популярной политики от телеканала «Дождь» в этом смысле заключается в том, что популярная политика связана с, пусть и не зарегистрированной, но тем не менее политической партией, политической силой, в основе которой стоит борьба за власть. Телеканал «Дождь» не борется за власть. Телеканал «Дождь», помимо информирования, хочет, конечно же, менять жизнь вокруг себя к лучшему, но и всегда в основе наших интересов, скажем так, стоит человек, не некая масса, не некая там аудитория. Каждый из миллионов просмотров — это конкретный человек. И жизнь этого конкретного человека нас волнует, нас беспокоит. И если для сохранения этой жизни мы понимаем, что нужно людям советовать не ходить в военкоматы, конечно, мы будем это делать.
Да, тут, кстати, пишут уже в комментариях вам большую благодарность за то, что вы организовали эти звонки в эфир, вот этот интерактив. Люди смотрят и нас, и вас, и это хорошо, что люди смотрят «Дождь». Как говорит Алексей Навальный, пусть цветут тысячи цветов, и, конечно, мы благодарны, что вы действительно существуете. И те же примерные идеи, что и мы провозглашаете в своих эфирах. А вот в ходе этого интерактива, в ходе общения с людьми, вы сильно вообще удивились поведению русского человека в этой ситуации? Как-то у меня шовинистски прозвучал вопрос, но я просто что хочу сказать, что я ожидал, что после того, как случится, если она случится, мобилизация, до последнего был уверен, что не случится, люди не пойдут в военкоматы, они там будут делать все, что угодно, но не пойдут, но тем не менее многие покорно такие, ну вот да, повестка есть, я иду, вот там военкомат есть, и я в него иду. Вас это удивило или это нормально для нашего человека брать и соглашаться и двигать в сторону военкомата?
Ну, если смотреть какими-то большими величинами, то, наверное, не удивило, потому что когда мы говорим «многие», мы что имеем в виду? С одной стороны, мы видим, что многие берут повестки и идут в военкоматы, а с другой стороны, мы видим, что многие, сотни тысяч людей, берут за какие-то безумные деньги билеты на самолет или едут на машине до Самары, до Омска, до Кургана, еще докуда-то, и переходят границу с Казахстаном. Поэтому здесь нету средней температуры по больнице. Мы видим, что значительное количество людей как совершает абсолютно необъяснимые для меня вещи, а именно покорно идут в военкомат, а также огромное количество людей бежит из страны, при том, что раньше, например, они находились в составе того, что Григорий Юдин называет пассивным большинством, как бы люди, которые в домике своем существуют, я вне политики, политика отдельно от меня, что за война, это где-то далеко какая-то маленькая специальная операция. Что меня удивило в этих звонках, то это то, что это же звонки все-таки из определенной аудитории. Власти на протяжении большого количества лет делали так, чтобы ограничивать доступ к независимым средствам массовой информации, к «Дождю» в том числе, и несмотря на то, что сейчас действительно мы видим, нас смотрят миллионы людей каждый день, но все-таки люди, наверное, на эфиры «Дождя» попадают не случайно. И даже среди этих людей попадалось несколько историй для меня, правда, необъяснимых совершенно. Одну из них я уже сейчас рассказал. Другая история, когда там какой-то из наших зрителей мне рассказывал, что вчера буквально рассказывал историю про своего сына, что он против войны, что сын против войны. Ну, он пошел в военкомат и получил, значит, эту самую бумажку, и скоро туда едет. То есть мне кажется, что эта история, она на самом деле, она показательна В том смысле, что долгие годы мы думали, что пропаганда — это такие, я, по-моему, даже в вашем эфире ты когда-то говорил, что пропаганда — это такие веселые чудики, которые несут какой-то бред о том, что Земля плоская. А мы на самом деле знаем, что она круглая, и большинство людей понимает, что она круглая. К сожалению, есть значительное количество людей, которые поверили тому, что Земля плоская, и поверили тому, что там нужно быть вне политики. И если государство тебе сказало «надо», значит «надо», и все прочее. То есть мы не представляли себе масштаб проблемы. И осознав это, нужно еще усилиями с этим работать.
К слову о пропаганде, раз ее упомянули, понятное дело, что для большинства людей сейчас, да, там, если 24 февраля началась полномасштабная война, то у кого-то было там положительное мнение, у кого-то отрицательное, сколь не грустно, сколь не чудовищно. Но в то же время, что касается мобилизации, наверняка у большинства мнения строго одинаковые, то есть могут забрать на войну, могут там на этой войне убить. Как вы думаете, как пропаганда будет спасаться от этого? Потому что, ну, сейчас же загребают и 50-летних каких-то, загребают и людей с ограниченными возможностями, забирают. Ну, очень многих людей, им же надо будет как-то на это отвечать, условно, Симоньяну, условному Соловьеву, в какую сторону они будут смещаться, мы же знаем, что этих ребят, они способны там как-то лавировать в зависимости от этой ситуации, как думаете, как они будут реагировать на это все, чтобы не попасть под раздачу за то, что они на той же стороне, что и власть, которая забирает сыновей и мужей на войну?
Мне кажется, я скажу сейчас ужасно банальную вещь, она заключается в том, что я не знаю. Я считаю, что ситуация настолько непредсказуемая и настолько непредсказуемая становится с каждым днем, что абсолютно, простите за тавтологию, это невозможно предсказывать. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, если посмотреть на все то, что происходит в последние 7 месяцев, то это какие-то бесконечные выстрелы себе в ногу, в руку, mm-hmm. в голову и в прочие части тела, которые совершает армия, совершает власть российская. Более того, она посылает все время противоположные сигналы пропаганде, и пропаганда как-то... Раньше у пропаганды была довольно стройная картина мира, как бы с ней можно соглашаться или не соглашаться, но если представить, что ты прилетел с Луны, не знаешь, что такое Россия, и тебя запирают в комнату на 2 недели, и ты смотришь программы из Соловьёва, Симоньяна и всех прочих, то у тебя будет выстроена довольно стройная картина мира. Сейчас, если смотреть то, что происходит в течение 7 месяцев, то они же все время сами себе противоречат.
Да.
Самая показательная история — это история с обменом лидеров на Медведчука. Когда мы помним все эти вопли о том, что, значит, азовцев надо судить, это неонацисты, их надо расстрелять, повесить, и ни в коем случае ни о каком обмене на Медведчука не может быть и речи. Потом это происходит, и всплывают, значит, скрин сообщения Маргариты Симоньян, утверждавшей, что менять нельзя. А потом, спустя несколько часов после обмена, она пишет, ну, конечно, надо хоть, значит, каждого нашего парня, хоть на Медведчука, хоть на кого угодно, неважно. Вот, поэтому они будут продолжать как-то пытаться реагировать в зависимости от обстоятельств. С каждым разом это все будет неумелее. Но мне кажется, что это как раз это прекрасно. И прекрасно, что с каждым днем ситуация, вот эта стройная картина мира, ну, искаженная, но тем не менее стройная, которая была построена, она с каждым днем рушится. Потому что вся эта история, она входит в жизнь все большего и большего количества людей. И действительно, каждый сталкивается с тем, что у кого-то забрали инвалида, у кого-то забрали там человека, который уже пожилого возраста, у кого-то еще что-то. И система, при которой государство — это добрый папа, эта система, она становится слабее и слабее, потому что этот папа что-то все время дает то подзатыльник, то еще не знаю, то еще как-то тебя ударяет. Причем ударяет тех, кому раньше от государства ничего плохого не попадало. Это же попадало каким-то этим оппозиционерам, навальнистам, демшизе и так далее. А теперь уже и всем остальным. Поэтому просто в какой-то момент, мне кажется, этот клубок противоречий, этот мешок противоречащих друг другу направлений, императивов и всего прочего, он в какой-то момент должен начать разваливаться.
Я от себя замечу, что мой прогноз такой, что пропаганда будет сваливаться в такую сторону, что это отдельные перегибы на местах. И я уже это замечаю там у Евгения Попова, Маргариты Симоньян.
Конечно, потому что Маргарита Симоньян, она же поэтому и как бы я объявил эту историю, что вот я, с одной стороны, буду выплачивать там что-то, буду выплачивать деньги тем, кто мобилизовался, а с другой стороны, присылайте мне информацию, и мы будем разбираться с каждым конкретным случаем. Но просто Маргарита Симоньянова будет разбираться с каждым конкретным случаем, но случаев этих будут десятки и сотни тысяч. Мы же не знаем, сколько в реальности хотят мобилизовать. Мы видели эту цифру, опубликованную, по-моему, со ссылкой на источниками «Новой газеты», 1 200 000. А если их не хватит? А если из этих 1 200 000 600 убегут, то надо будет еще искать 600. А из этих 600 тысяч энное количество тысяч призовут тех, кто вообще ни при какой ситуации не должен быть годен. Их же не спасет всех Маргарита Симоньян. Поэтому, как бы, с одной стороны, да, я здесь с вами согласен, а с другой стороны, я не думаю, что это будет сильно спасать. Потому что если у тебя призвали, если у тебя 5 детей и твоего мужа забрали, и за него не вступилась Маргарита Симоньян, то тебе, по большому счету, все равно, что она вступила за 10 остальных чуваков.
Да, и с этим тоже согласен, поэтому, друзья, да, они там пишут, пропагандисты, что у нас есть какая-то прямая линия, что вот туда можете дозваниваться и говорить, какие у вас проблемы с призывом, но не ведитесь, это все равно, что вы звоните, не знаю, там, военкому и говорите, я скрываюсь там-то и там-то, придите, помогите, они вам так помогут, что вы это надолго запомните. И вот нам еще, Тихон, вопросы задают по поводу вашего канала, многие, ну, все знают, что многие у вас журналисты находятся в Латвии, в то же время есть определенные сложности, по крайней мере, декларируются сложности Латвии, что будет труднее попасть россиянам и продлевать ВНЖ и так далее. Вот вопрос разного рода нам задают, ну, примерно вопрос такой, будет ли сложнее сотрудникам «Дождя» сейчас находиться в Латвии? Ждет ли вы какие-то осложнений? И как вообще, с пониманием ли вы относитесь к тому, что латвийские власти заявляют, что они усложнят жизнь россиянам в Латвии?
Сотрудникам «Дождя» не будет сложнее в Латвии.
Уже хорошо.
Что касается жизни россиян в Латвии, то это не связано и усложнением, то это не связано с мобилизацией. Это процесс, который начался с началом войны. И он касался и доступа россиян в Латвию, и пребывания здесь россиян и тех, у кого ВНЖ и так далее. То есть здесь буквально каждый месяц, а в последние недели особенно, учитывая, что здесь через несколько дней выборы, здесь принимались различные законы, которые действительно усложняли жизнь, например, россиян с видами на жительство тут. Что же касается моего отношения к решению Латвии, не только Латвии, не впускать, как бы не предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации, то мне, как и история с... значит, отмены упрощенного режима выдачи шенгенских виз, как и история с закрытием въезда россиян с шенгенскими визами в Польшу, Латвию, Литву, Эстонию через совместную границу с Россией, как и планы Финляндии сделать то же самое, мне это кажется ошибкой. Мне кажется, что при том, что можно долго говорить о том, насколько это все понятно эмоционально, и насколько на протяжении десятков лет советская, а затем российская власть портили жизнь Латвии и прочим странам, упомянутым, и их гражданам. Мне кажется, что главный вопрос сегодня заключается в том, кто твой союзник. Являются ли россияне, которые против войны, союзниками цивилизованного мирового сообщества, которое против войны? Являются ли даже россияне, которые молчали, а теперь бегут от мобилизации, союзниками цивилизованного сообщества, желающего завершения войны? Мой ответ здесь однозначен — да. Мне кажется, будет намного лучше, если эти люди окажутся на территории Европы и будут чем-то помогать, не знаю, заниматься волонтерской деятельностью или еще чем-то, или просто работать и платить налоги в казну этих стран, чем они, значит, не получив возможности уехать в Казахстан, Монголию, Турцию, Армению, Грузию, куда-то угодно еще, не будучи достаточно смелыми, чтобы там сесть в тюрьму, поедут на фронт, и мало того, что их убьют, это как бы с логики этих, исходя из логики этих стран, бог бы с ними, они русские. Но они кого-нибудь убьют там сами, наверняка это будет лучше. Мне кажется, что нет. После того, как война закончится, нужно будет сесть и долго и мучительно разговаривать и разбираться, отвечая на все назревшие вопросы, о коллективной ответственности, об ответственности в принципе, о том, почему же вы, русские, не свергли свое правительство и так далее. Выслушать претензии тех же самых русских, например, к Европе, которая на протяжении большого количества лет прекрасно в десны целовалась с Владимиром Путиным, пока он уничтожал оппозицию внутри страны и прекрасно покупал у него нефть и газ. А путинские бизнесмены и всякие люди из так называемой элиты покупали себе так называемые золотые паспорта в Европе. И сейчас, например, в отличие от прочих россиян, они могут въехать в Европу, потому что у них есть гражданство, купленное еще энное количество лет назад. Поэтому мне кажется, что политика — это такая сложная штука, суть которой заключается в том, что политики должны находить не топорные, как бы неоднозначные решения сложных вопросов. А решение просто вот так вот как бы поставить черту и сказать, у тебя красный паспорт российский, значит, до свидания, это простое решение. Но это решение неправильное, на мой взгляд, оно контрпродуктивное. Решение должно быть намного сложнее.
А я вот вам, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, и вы уже никуда не денетесь, я ретранслирую вопрос, который мне задают украинские иногда коллеги, журналисты. Почему вот десятки тысяч россиян бегут из страны, а так бы, если бы они двинули в сторону Кремля, там Путина через час бы уже не было, и свергли бы, и всем было бы легко и хорошо. Ну вот как вы бы ответили на такой вопрос, или не знаю, может, мне приходится кажется, вам здесь, такой отвечать?
Здесь ответ заключается в следующем. С одной стороны, несомненно, да. Несомненно, они правы. А дальше с тысячей «но». Это «но» заключается в том, что война началась 24 февраля не в безвоздушном пространстве. Если смотреть в ретроспективе, то к этой войне Владимир Путин готовился все 22 года, что он руководит Российской Федерацией. Может быть, у него не было такой задачи в конце августа, когда он стал в конце августа 99 года, когда он стал премьер-министром, но все его дальнейшие действия готовили почву к этому. И в итоге Российская Федерация пришла к 24 февраля авторитарным государством с абсолютно репрессивными методами управления, полицейским государством, где главный лидер оппозиции сидит в тюрьме, значительное количество лидеров там, или представителей активных оппозиций находятся также либо в тюрьмах, либо за границами, где огромное давление на средства массовой информации, оставшиеся, а прочие все были взяты под контроль государства и прочее, почему мы как бы можем об этом говорить бесконечно. Аргументом мне здесь будет, а как же Майдан? С одной стороны, здесь нужно вспомнить, в какой ситуации начинался Майдан в Украине. Как не относись к Виктору Януковичу, в 2013 году в Украине были и независимые средства массовой информации, на кнопки, причем не в кабельных, в малом количестве кабельных сетей, как, например, телеканал «Дождь», а в основном в YouTube и интернете, а на кнопки. Это мы здесь говорим, например, про канал 1+1. В Украине были, значит, в Украине были политические партии в оппозиционной, в парламенте, в Верховной Раде. То есть это две разные абсолютно ситуации. И поэтому это с одной стороны. С другой стороны, российское общество, оно деморализовано. Оно находится в глубочайшей депрессии из-за того, что на протяжении 20 лет его бьют ногами по лицу, по почкам и по прочим частям тела. Радует ли меня это? Хочется ли мне, чтобы значит, российское общество сегодня было смелым, однозначно заявляющим свои требования? Хочется. А готов ли я кидать в него помоями и в себя в том числе за то, что это не так? Нет, не готов, потому что я знаю, откуда все это идет. Вызывает ли у меня это сожаление? Несомненно. Вот это вот как бы та реальность, в которой мы существуем.
Поэтому вас не удивило, что на протесты вышла не вся Россия, а Якутия, Дагестан, немножко Бурятия, немножко там из других регионов, то есть самые яркие кадры были только оттуда, а всю страну не всколыхнуло. Это не стало для вас неожиданностью, да, насколько я понимаю?
Это для меня не стало неожиданностью. Более того, я ожидал, что не будет вообще ничего. Я думал, что будет только... Я даже не думал, что будет бегство в таких количествах. Иначе говоря, голосование против мобилизации ногами. А выходы на улицу, я думал, что их будет намного меньше. Мне кажется, просто повторюсь, что российское общество находится в такой глубокой депрессии и в такой глубокой деморализации, что не нужно пытаться на него перенести те как бы те поступки, которые происходят в каких-то других обществах. Давайте поговорим о том, почему же в Северной Корее люди не выходят на митинги из-за того, что у них было там в стране, и вообще они в изоляции уже который год. Можно там поговорить про Иран. В ответ на это мне скажут, посмотрите, сейчас протесты в Иране. Да, сейчас протесты в Иране. А до этого их не было, наверное, количество лет. Ну, то есть, если так сложилась история твоей страны, что твое общество оказалось в определенный момент смелым и очень достойным, то не стоит этим пенять другим обществам. Мне кажется, нужно наоборот в этих обществах, конкретно в российском, искать своих союзников. И не надо их дубасить ногами. Не надо им говорить, если ты с российским паспортом, значит, ты априори говно. Есть русские, а есть русские, есть россияне, а есть россияне. Вот, мне кажется, из этого надо исходить. А дальше, повторюсь, дальше, когда все это закончится, то будет обязательно нужно и необходимо всем сесть и обсудить, что все это было.
Говорили мы с вами чуть раньше про Маргариту Симоньян. Вспомнил еще, что вас хотел по поводу нее спросить, что она провозглашала, что российское государство не будет тянуть в армию сотрудников СМИ, не будет тянуть журналистов и тех, кто относится к медиа. Как вы думаете, это действительно так? Они смогут обеспечить какую-то бронь своим этим сотрудникам? Или это тоже показуха и на самом деле ничего под этим нет?
Я абсолютно вообще уверен, что это все так и будет. Более того, был же опубликован какой-то список средств массовой информации, сотрудники которых там относятся к системообразующим предприятиям. Кажется, так эта формулировка звучит. Мы в этой связи здесь шутили на дожде, что если бы мы продолжали работать в Москве, то, наверное, мы бы, естественно, не попали в этот список и с дождя мобилизовали бы всех вплоть до последней уборщицы вплоть до последнего сотрудника, который по ГПХ работает раз в год. А вот этих ребят, главных поджигателей войны, главных драйверов и шестеренок этой пропаганды, конечно, и будут всячески беречь, чтобы Антон Красовский и все прочие продолжали распространять свои гнусности и преступные призывы идти убивать и быть убитыми.
В то же время, еще вдогонку к этой теме призыва-непризыва, хочется сказать, вы помните, у нас на минувшей неделе был нашумевший пранк про сына Пескова, и спасибо каналу ДО, что вы в числе первых про него рассказали, поддержали там набирающие то видео разговора с Песковым, но ведь в этом уже заложена, да, какая-то бомба, что они показательно не отпускают своих там сыновей, не сами идут никакие чиновники воевать. Опять же, сори, что у нас весь выпуск получается из прогнозов. Ваш прогноз, какой-то чиновник доберется до фронта, чей-то ребенок пойдет воевать, будет ли это или этого не случится в ближайшее время, что-нибудь придумают, и мнение людское им совершенно по боку.
Во-первых, я хочу сказать, что это абсолютно великая штука, которую вы сделали. Это великое видео, о котором у меня спрашивали, мне кажется, даже в эфире телеканала CNN несколько дней назад. Настолько это приобрело огромные масштабы. Это очень круто.
И вы репостили в своих соцсетях, за что вам отдельно спасибо, Тихон, тоже. Да, все видим.
Мне кажется, что, конечно же, какие-то дети чиновников и чиновники, которые будут воевать, и более того, которые погибнут, они, несомненно, будут. Потому что есть определенное количество сумасшедших людей. Они убежденные, они верят в то, что они говорят, но, на мой взгляд, это абсолютно пример искреннего сумасшествия. И такие люди, несомненно, будут. Одновременно с этим будет огромное количество людей, абсолютное большинство у чиновников, у которых дети неожиданно окажутся хромыми, с плоскостопием, с минус 15 зрением на один глаз и плюс 25 на второй, с работой очень важным айтишником в очень важной системообразующей компании и так далее. И все это будет опускаться в тот же самый мешок противоречия, о котором мы говорили чуть прежде. Условно говоря, из деревни, как там она называется, Тюменева, по-моему, будут забирать все, это нашумевший тоже случай, будут забирать всех мужчин, а жены дочери и матери этих самых мужчин параллельно будут читать о том, что сын пресс-секретаря Пескова будет решать вопросы своей мобилизации на другом уровне, или как там он сказал. Понятно, да, да, что у людей, у этих жен, матерей и дочерей никакого доверия вся эта система и вся эта система власти после этого вызывать не будет. Поэтому я думаю, что это такой кумулятивный эффект будет, который будет накапливаться.
Нас смотрят с вами 11 500. Спасибо, друзья, за то, что смотрите, за то, что пишете. Тихон, потом посмотрите чат, там переполнен любовью к вам. Я бы всем от вашего лица ответил спасибо, не успеваю. Следующий вопрос хочется вам задать, уже перейдя немножечко к повестке сегодняшнего дня. Вот Валентина Матвиенко сказала, что они в Совете Федерации не будут устраивать какое-то экстренное специальное заседание по поводу приема Донецка, Луганска или каких-то там других украинских республик после референдума в состав России. В связи с этим хочется у вас спросить. Ну, мы, конечно, когда понимаем, что они хотят присоединять новую территорию к России, оттяпать что-то Украины, вспоминаем 2014 год, когда присоединяли Крым. Но Крым — это же совсем другая история. Крым — это же там брат 2, и вы мне еще за Крым ответите, это Севастополь и все такое. Донецк и Луганск, планов по его присоединению, по-моему, самых мутных мечтах не было там ни у кого, даже у старика Лимонова. Удастся ли, и будут ли они действительно разменивать эту карту присоединения к России, и отзовется ли это как-то по-доброму у наших соотечественников, ну, тех, кто какие-то, не знаю, тех, кого принято назвать ультрапатриотами. Тут же уже не денацификация и не де чего-то там фикация. Это же уже прям отъем территорий и совершенно не российских и не русских в нашем сознании. Как это может быть продано, как это может быть подано российскому обывателю?
Ну, это может быть продано и подано запросто, ровно так, как это продается. Они к нам обратились, мы их спасаем. Значит, там засели нацисты, мы спасаем от нацистов. Вообще развал Советского Союза — это была придуманная американцами провокация. Ну, то есть здесь развилка огромная. То есть объяснять это можно как угодно. И я согласен с Григорием Юдиным, опять же, уже упомянутым, когда он говорит, что есть вот это вот агрессивное меньшинство. Он оценивает его в 15-20%. Это люди, значительная часть из них — это люди пожилого возраста, для которых Донецк — часть единой страны, и Херсон — часть единой страны — это возвращение в молодость. Это ведь как с Крымом. Когда тебе говорят «Крым», ты будешь с Крымом жить в одной стране, то ты сразу вспоминаешь, как ты ездил в Ялту в 1974 году, ел мороженое эскимо, и ты был молодой, и рядом с тобой был твой жених, и как все было прекрасно. Это такая немножко мечта о прошлом. Здесь же это для этих людей, которые вот на это заточены, для них и Запорожье, и часть Запорожской области, и часть Херсонской области, так называемые ДНР и ЛНР будут также как бы естественной частью Российской Федерации. Другое дело, что таких людей будет, конечно, меньше намного, чем в 2014 году. А еще что важно, что это ничего не изменит. В 2014 году существовало определенное табу. Если Крым становится частью Российской Федерации, по мнению Российской Федерации, то Украина не может и не должна туда соваться. И давайте вспомним, до там, апреля-мая 2022 года никакого удара по Крыму Украина не наносилась. Теперь это решение... И потому что тогда, в 2014 году, был создан новый статус-кво, в рамках которого Крым — это Россия, так называемые ДНР и ЛНР — это тлеющие конфликты. Крым — это Россия, я имею в виду не в сознании, как бы не в юридическом смысле, а в таком понятийном. Вот так вот Российская Федерация это понимала. И речь о военном возвращении Крыма не шло. Сейчас, после того, как Российская Федерация нарушила все самой собой созданный статус «кво», никто больше ни в мире, ни в Украине не будет никаким статусом «кво» больше готов. И ничего это ровным счетом не поменяет. Для меня на самом деле показательная штука, что вот мы вначале говорили о росте просмотров, в частности, у телеканала «Дождь», и мы видим, с каким интересом наши зрители смотрят материалы, посвященные мобилизации, посвященные исходу российских граждан, посвященные ситуации на фронте. И мы видим, что репортажи, материалы, интервью о так называемых референдумах не интересует практически никого. Ну, то есть отдельно выложенный материал об этом набирает, я не знаю, 150 тысяч просмотров, тогда как материал о мобилизации набирает 1,5 миллиона. То есть это вообще какая-то тема проходная. Ну, то есть это такая заезженная уже пластинка, что она у значительной части населения не вызывает никакого интереса. Но, повторюсь, будет, естественно, часть людей, вот этот ядерный, ультрапатриотический, в кавычках, электорат, который мечтает о мнимом величии империи, который будет, значит, участвовать в соревновании, как громче порадоваться возвращению земель в родную гавань.
Я с вами согласен по поводу того, что людей не интересует референдум, просто маленькая история поделюсь, что у нас каждый день, да, какие-то пары ведущих нашего вечернего эфира, и когда заступила моя смена, и мы с утра обсуждали, что у нас будет в эфире, я сказал, что давайте там, ну, про референдум надо сказать. Мне коллеги, которые были продюсеры предыдущего дня, сказали: нет, ни в коем случае, только начали обсуждать вчера референдум, тут же все упало, стали обсуждать другие темы, там, те же самые военкоматы, те же самые массовые миграции, тут же зрители стали подключаться, это действительно интересно, да. И это, да, характерно, сколько эта тема дутая, эфемерная, и все понимают, что это не референдум, а черти что. Здесь сошлюсь на вашего бывшего коллегу с канала «Дождь» Илью Клишина, который написал, что те, кто будут писать слово «референдум» без кавычек, вот они, ну и там непечатное слово, я согласен в этом плане с Клишиным, вот так говорит негодяев, и будем определять. Но там было слово не негодяй, а там другое. Опять же, хотелось бы у вас спросить по поводу реакция людей. Помню, когда началась война, Роман Супер писал, ну, массово публиковал истории, как люди увольняются из каких-то СМИ один за другим. Вот там кто-то, там, не знаю, техник, кто-то ведущий, кто-то еще. В конце концов, квинтэссенция это все стало историей Марины Овсянниковой, которая ярко уволилась со своего телеканала, с первого телеканала. Как думаете, опять же, сейчас будет кто-то уходить, или те, кто ушли, они уже, те, кто могли бы уйти из-за совести, они уже ушли, и исходы с госсми или близким госсми, они уже прекратились, они уже закончились, уже уходить некому, порядочных не осталось.
Я думаю, что кто-то уходит, и просто случаев ухода столь громких, как Марина Овсянникова, их больше-то, наверное, нет. Были там уход Жанны Агалаковой, Вадима Глускера. Но просто я думаю, что люди, имена которых нам что-то говорят, они никуда не денутся, и они будут, как говорит Александр Лукашенко, синими пальцами держаться за свои места до последней минуты, потому что у них нету, ну как бы, им некуда теперь деться. Куда пойдет Антон Красовский, если он пойдет сейчас обращаться за убежищем в Германию и говорить, что, слушайте, меня заставляли, ему никто не поверит. Но какие-то люди, имена которых нам неизвестны, которые работают за кадром, я думаю, какое-то количество из них увольняется. Другое дело, что мне сложно осуждать тех, кто не увольняется. У людей есть их жизнь какая-то, есть квартиры, ипотеки, дети, тещи, мужья, жены и так далее, и так далее. Человек, который работает монтажером на Первом канале, получает 40 тысяч рублей или 35 тысяч рублей, и понимает, что ему некуда деться, мне сложно осудить, правда. Люди, которые работают руководителями этих пропагандистских ресурсов, не буду их называть средствами массовой информации, средствами массовой дезинформации, которые работают их руководителями или которые работают их лицами главными и разжигают эту войну, по сути, являясь преступниками, вот к ним никаких, как бы, с ними все понятно. А люди какие-то закадровые, мне кажется, здесь немножко сложнее все. Но я думаю, что эти люди постепенно, медленно, по-тихому как-то они увольняются и уходят.
Да, и они убегают. Я тут могу тоже поделиться историей, что знаю уже случаи, когда люди работали на близком мне Хабаровском телеканале и работали в на муниципальном канале, и их прямо во время съемки забрали одного товарища, и в связи с этим хочется задать вас вопрос. Ну, вы меня удивили, когда сказали, что про ваши эмоции относительно происходящего, но вот нормально ли испытывать какое-то злорадство в тот момент, когда кого-то забирают на фронт из тех, кто поддерживал 24 февраля и говорил, а что, все нормально? Нормально ли, по-вашему, испытывать злорадство, что сейчас таких людей тянут на фронт, приносят им повестки, или вы осуждаете?
Ну, здесь я бы не говорил о злорадстве, это такая горькая усмешка. Да? Да. Ну вот, например, мы читали какую-то историю, не помню, как это ведущая Первого канала, про нее писала Маргарита Симонян, что как же так.
Там, Ольга Кокорекина, ее муж Иван Максимов, да. Известный игрок по хоккею с мячом и тренер по хоккею с мячом, его пытались вчера забрать в армию. Да.
Ну вот, вы уже сделали домашнюю работу, а я...
Не, я просто когда-то у него автограф брал, поэтому я был впечатлен, что да, что его забирают в армию. Да, извините, что перебил, но я должен
сказать... Это не злорадство, это такая горькая усмешка. В остальном-то мне кажется, что ни один забранный на фронт человек ни к чему хорошему это не приведет, потому что он может там кого-то убить. И ни одна из смертей меня не вызывает во мне никаких положительных эмоций ни с одной из сторон. Более того, мне кажется, преступники из числа российских военных, они должны быть судимы, а не убиты без суда и следствия. Поэтому я бы не говорил здесь о злорадстве, повторюсь. Это, с одной стороны, такая горькая усмешка, а с другой стороны, это надежда. Потому что чем больше это будет касаться тех людей, которые за это топят, тем быстрее все это посыпется.
И нам тут задают, перейдем немножко к вопросам, которые к нам приходят. Вот вас спрашивают, как на канале ДОЖ относится к украинским пропагандистам, цитирую дословно, в частности, Алексею Арестовичу. Можете ли прокомментировать участника информационной войны? Дополню. Скорее, Арестович несет положительную функцию своими комментариями или отрицательную?
Слушайте, ну абсолютно очевидно, что когда идет война, то я как-то камеру сдвинул, да, и куда-то уехал.
Нормально, зато вас слышно. Ну, все хорошо.
Понятно, что когда идет война, каждая из сторон ведет пропаганду. Это нормально и естественно, и неизбежно. Просто здесь нужно исходить из того, кто является в этой войне кем. Украина. Есть у вас к ней вопросы, там, к ее внутренней политике, к ее поведению, к чему угодно. Так или иначе, Украина в этой войне жертва. Украина не нападала на никого. Российская Федерация, к моему глубокому сожалению, напала на Украину. Поэтому то, что у Украины есть свои пропагандисты, которые делают все для того, чтобы отбиться и победить в этой войне, это естественно. А то, что в Российской Федерации есть пропагандисты, которые разжигают эту войну, мотивируют людей идти на бессмысленную бойню, убивать и умирать, это преступно. Мне кажется, вот так. Что касается конкретно Арестовича, у меня есть большое количество вопросов к его публичным выступлениям, но главное, я за ними слежу, чтобы получать какое-то содержание в них о том, что происходит на фронтах, потому что мы же во многом узнаем сейчас географию Украины и узнаем названия каких-то маленьких населенных пунктов, которые оказываются в военном смысле как-то очень, очень важны. Вот он это разъясняет, это интересно и важно смотреть и слушать.
И опять же, не о чем мне с вами здесь поспорить, полностью с вами согласен. Спасибо, что были у нас в эфире. Тихон Зитков, у нас смотрел 13 тысяч с вами, не так плохо в эти времена. Спасибо большое, ждем вас в нашем эфире. Еще, Тихон Зитков был в эфире программы «Честное слово». Будем надеяться, что не в последний раз, но и всегда, когда я завершаю эфир программы «Честное слово», я вам напоминаю то, что это не последний эфир на канале «Популярная политика» на сегодня, потому что сегодня вечером вас ждет вечерний спецэфир, который ведут, память уже не та, ребят, но ведут мои прекрасные коллеги. Точно не скажу, кто, не скажу, что это буду я, потому что не я, а кто-то другой. Но, в общем, в любом случае, посмотрите, должно быть занятно. Насколько помню, Иван Жданов должен быть сегодня ведущим нашего эфира. А, нет, ребята, друзья, радостная для вас новость. Мария Константиновна Певчих и Георгий Валентинович Албуров ведут сегодняшний эфир. Вот так вот я вам приглашаю совсем не тайну. Поэтому посмотрите, сегодня будет очень интересно. Вижу уже даже список гостей сегодняшнего эфира, тоже будет занятно и интересно. Интересно и занятно мне было с вами эти 45 минут, почитывал ваши комментарии, вопросы и наставления, старался им соответствовать. Спасибо, что смотрите, спасибо, что донатите, спасибо, что ставите лайки. Это был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.